О, у нас появился Виктор Ерофеев. Теперь прямо мы его даже видим.
Да.
Натурально. Да, Виктор.
Вы меня слышите или нет?
Мы вас слышим, да, мы вас видим. Только вам, наверное, нужно там где-то звук приглушить, откуда он у вас идет. Не знаю, откуда, из компьютера. А? Я не знаю, откуда он у вас идет. Похоже, что из телефона больше, потому что все страшно фонит, и я слышу сама себя, а хотела бы слышать вас, конечно, все-таки. Сейчас мы что-нибудь сделаем с этим тоже, если у вас не получится. Да, у вас, я боюсь, что у вас телефон фонит перед микрофоном компьютера. Так. И что мы теперь слышим? Виктор? А теперь Виктора мы не слышим. А вы теперь включите звук у себя там, что у вас там, Skype. Просто, и все будет прекрасно. Вот. Да, все отлично. Давай пока Виктор разбирается со своей техникой, мы продолжим все-таки пока наш разговор.
Ну вот, скажи мне, да, это же более комплексный вопрос, потому что ты говоришь, ты принимаешь правила игры, но ты же не можешь их не принять.
Ну вот в этом и дело, понимаешь, в этом и дело. Они мне не нравятся. Я никоим образом их никогда не поддержала, там, никаким голосованием на выборах, вообще ничего такого, понимаешь? Вот никогда в жизни у меня даже сомнений не было на этот счет. Но, тем не менее, я в них живу, и что, я должна нести за это ответственность? Я, честно говоря, не готова к тому, чтобы нести ответственность. То же самое с журналистикой, в конце концов. Но мы работаем на радиостанции с тобой, где, слава богу, у нас есть возможность делать то, что мы считаем правильным. И здесь нет цензуры. И здесь высказываются самые разные люди. И высказываются все существующие на этот момент мнения по каждому конкретному поводу каждый день. Ну вот мы также... А тем не менее, тут все вокруг иноагенты, понимаешь? И мы живем в условиях журналистики. И Роман Баданин говорит нам, что мы ее убили своими собственными руками с тобой.
Высказываться, да. Ну как, он говорит о том, что кто-то там отошел освещать городскую среду, кто-то, значит, вообще ушел из журналистики и занимается там, я не знаю, работает в SMM авиасейлс, я не знаю, все что угодно.
Ну и в этом вот. Я, кстати, не вижу ничего плохого, потому что, в конце концов, ну, вменяемые нормальные профессиональные люди, которые умеют что-то делать и обладают какими-то представлениями о том, как правильно там красиво и разумно должна организовываться какая бы то ни была жизнь, они нужны не только в журналистике, они везде нужны. Пускай будут, пускай работают.
Безусловно, так, но что говорит Баданин? Как бы, я тебе возражаю, немножечко цитирую Баданина. Что говорит Баданин? Но журналистика-то в этом плане потеряла, и потеряло общество, и потеряли все мы, и потеряла Россия. И это, несомненный выигрыш Путина, и потеряла она, потому что ну, люди не смогли этому сопротивляться. А вот есть, условно говоря, те люди, которые могут сопротивляться, их мало, и надо объединяться. Вот, собственно, в чем, как мне кажется, баданинский посыл.
Но, с другой стороны, что тут принципиально нового? Потому что всегда есть люди, которые готовы сопротивляться и идти до последнего. Всегда есть люди, которые готовы остановиться на какой-то черте. У каждого она своя, более или менее. И, в общем, это же, ну, такая нормальное такое статистическое распределение, которое всегда существует в обществе, плюс-минус.
Да, главное, что ты никогда не знаешь, собственно говоря, каким образом ты дальше, ты никогда не знаешь, убережет ли тебя, вот то, что ты отошел от черты, убережет ли тебя это от нее или нет. И об этом тоже Баданин пишет, это интересно. Потому что, он говорит, люди прекратили, так сказать, заниматься расследованием, условно говоря. Значит ли это, что их не объявят иноагентами? Что вот они гарантировали себя от этого? Нет, абсолютно не означает.
Виктор Ерофеев, может быть, вернулся в наш эфир. Мы делаем еще одну попытку. Да, Виктор, мы уже тут продолжаем свой разговор. Я не знаю, читали ли вы этот текст роман Баданина или нет, по поводу того, кто несет ответственность за то, что происходит, и насколько люди, которые не поддерживают как бы вот эти вот решения власти, которые им кажутся неправильными, несут, тем не менее, ответственность за состояние жизни. Мы сейчас говорим о журналистике. У вас наверняка больше, чем у нас, опыт задавания таких вопросов и отвечания на такие вопросы.
Ну, спасибо за такой комплимент. Но на самом деле мы не первые, не последние в истории, в мире, которые сталкиваемся с этой проблемой. Действительно, те режимы, которые задают эту проблему, они уже режимы, которые надо нести на свалку. Но сейчас приходится в такие моменты истории жить, что, наверное, надо вот что себе выяснить. Дело в том, что тут выбор принадлежит не режиму, и выбор принадлежит не семье, выбор принадлежит самому человеку, и ему, конечно, надо идти и рисковать. Потому что если он не будет рисковать в этой ситуации, то он, конечно, превратится просто в половую тряпку. Я думаю, что позиция «Эхо Москвы» и «Новой газеты», и «Дождя», которые уже теперь, естественно, без именно агента и не назовешь, это и позицию, и самого «Дождь», я думаю, что это действительно те самые позиции, которые надо укреплять и защищать. Вы знаете, такое было везде, в Испании, в Португалии, в Греции. Ну, другого выхода нет. Ну, расстреляют. Ну, господи, первый шутка расстреляют.
Ничего себе. Ну, расстреляют. Да, нет, ну, конечно, пускай расстреляют, только если можно, не нас. Да, вот. А так, пожалуйста, да, ну, расстреляют.
Нет, но дело в том, что, так сказать, расстрелять же можно и резиновыми пулями, можно расстрелять просто тем, что не дает работать. Разные бывают расстрелы, моральные, физические, это физические. Мне кажется, что просто не надо ничего бояться.
А вам кажется, у вас есть ощущение, что вот вы несете ответственность за то, что произошло в стране, потому что вы гражданин этой страны, вы здесь живете, вы на все на это смотрите?
Были какие-то возможности, но мы вся интеллигенция русская оказалась в данном случае недееспособной. Во-первых, потому что мускулы были слабые. Во-первых, мы все боролись только за освобождение, мы не знали, что делать при свободе. Это очень важный момент. То есть нам хотелось прежде всего вот вытащить себя из петли. Ну вот вытащили, спустились с подиума, да, с этого самого лобного места. И чего? У нас не было никакой программы. И каждый стал говорить, черт знает что. Одни сказали, да мы и западная страна, как хочешь.
Сейчас да, я прошу прощения, давайте я вас перебью. У нас сейчас краткие новости, небольшая реклама. Продолжим потом разговор в программе «Персонально ваш» с Виктором Ерофеевым.
«Персонально ваш». Персонально ваш.
15:33 в Москве. Мы продолжаем программу «Персонально ваш». Ольга Бычкова, Александр Плющев. Персонально наш сегодня писатель Виктор Ерофеев. Какие-то там все время у нас получаются технические проблемы с той стороны связи. Сейчас мы снова надеемся услышать его по телефону. Виктор, слышим ли мы вас?
Да. Ну, вот так. Сегодня я персонально не очень важен, но технически. Но что касается морально, то, конечно, вы оба совершенно замечательны, и поэтому хочется быть с вами. Но видите, вот сегодня мешает не политика, а техника, хотя все это перемешано.
Ладно, спасибо, да, мы очень это ценим.
В отличие от политики, это достаточно быстро решается, надо признать.
Это правда, и главное, понятно как. Сегодня 21 января. Это годовщина смерти Владимира Ильича Ульянова Ленина. И, конечно, опять, ну, возложение венков, там вот эти вот все коммунистические речи, это ладно, это мы опускаем, но опять все эти разговоры про то, что нужно, наконец, его похоронить, как сказал, например, Сергей Митрохин, рядом с родственниками, и освободить мавзолей, и решить, наконец, эту проблему. Как вы думаете, сколько, уже почти 100 лет он там лежит, скоро будет в этом мавзолее, сколько еще сотен лет мы будем обсуждать этот вопрос?
Нет, ну сотен не сотен, но пусть лежит, потому что это как раз хороший символ, если труп лежит на главной площади, в главном месте, то значит есть о чем подумать. Если его унесут, то возникнут какие-то безумные надежды, непонятно на что. Пусть лежит, и пусть площадь будет кладбищем. Это абсолютно соответствует действительности. Просто у нас совсем другое представление о Ленине, нежели он был. Он вообще-то был достаточно харизматичный молодой человек, 25 лет его звали Волжанин, такой безумный человек Серебряного века, который хотел освободить нас от уз брака вообще, и не только от самодержавия. Потом появился Арманд, и вообще было бы все неплохо, если бы не произошла революция. Но вот он тут куда-то пошел не туда и стал, конечно, чудовищем.
Вы так говорите, как будто революция произошла как-то помимо Ленина, что он не один из ее главных участников.
Саш, она произошла помимо Ленина. Ленин совершенно не тот человек, который произвел революцию. Во-первых, мы знаем, что в Петербурге это сделал Троцкий, который там сагитировал войска, не было него, не было бы революции. Во-вторых, там было столько случайностей, могли его и пристрелить, и все прочее. Он теоретик революции, он интересный вообще мужик был, но абсолютно отвратительный, на мой взгляд. Но отвратительный абсолютно. Но вы знаете, он такой, вы посмотрите, сколько томов писал. Это же вообще какой-то несостоявшийся графоман такой, писатель. То есть он публицист, но графоман писатель не состоялся. Но, посмотрите, это все случайность. Мы живем в случайной стране. Случайно с вами говорим сегодня по телефону. Это все, в общем-то, по последствии вот этой истории октябрь 17-го года. И Ленин тут абсолютно ни при чем. Вот то, что его положили в мавзолей, это уже закономерно. Это правильно. Это Сталин его пригвоздил гвоздями к этому ложу. А вот все остальное, это были случайности, которые, если бы он, например, тогда бы не помер, могли бы иметь другие последствия для страны. Но не случилось. Вообще, это катастрофа. Мы все говорят, история. Мы живем в какой-то поразительной, случайной стране. Просто случайно заблудившись среди метафизических каких-то данных. И вот поэтому, когда вот Оля спрашивает, а что делать? Боятся или не боятся идти на расстрел или нет? Все случайно, могут расстрелять ни за что. А можно вообще все, что угодно делать. И вот Оренбург вообще жил при Сталине, довольно дерзко себя вел, не расстреляли. А Заболоцкого вообще замучили чуть ли не насмерть. Знаете, это все продолжается.
Характерно, что Сергей Митрохин, обращаясь к депутатам Мосгордумы, знает, видимо, с кем имеет дело, понимает, потому что пытается очень такой понятной в сегодняшней реальности терминологии объяснить свою точку зрения. Он говорит, на немецкие деньги хотел совершить госпереворот, захватить власть. Ну, то есть, наверное, эта риторика не поможет, но смешно.
В современных реалиях.
Это действительно, конечно, в этом смысле он гораздо больше иноагент, чем можно себе вообще представить любого иноагента в любой стране, потому что он довольно много положил денег вместе, надо сказать, с Горьким, который помогал. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что революция была абсолютно случайна, не февральская, а октябрьская, Саша. Поэтому вообще, надо сказать, в разговоре однажды Сталина с моим отцом, который был его переводчиком с французского, вы знаете, Сталин сказал, что это октябрьский переворот. Давайте все-таки в этом смысле поверим Сталину. Это был переворот, который мог удастся, мог не удастся. революция гораздо более закономерна, чем переворот. Мы живем вот в последствиях этого переворота до сих пор.
А если продолжать тему, хижины дворцов, Алексей Навальный с новым фильмом, ну, команда Алексея Навального, конечно, с новым фильмом про дворец, и который приписывают Путину или его окружению, или, в общем, вы знаете, о чем идет речь. Вы видели?
Ну, вот этот длинный фильм про дворец я видел, конечно.
Ну, вот не тот, который первый был, а вот теперь свеженький такой, новенький.
А нет, новенький не видел.
Ну, там просто подтверждается фотографиями все то, что описывалось в предыдущем фильме год назад.
Ну, надо сказать, что вообще вот поразительно, бог шельм он метит. Ведь такой некрасивый дворец построили. Казалось бы, итальянские. Да, ну мы могли же построить что-то интересное на века, а сделали какой-то, ну, и, ну он просто какой-то клоповник на миллиарды денег. Но ведь
эстетическая проблема — это главная проблема его.
Конечно. Но разумеется, ну, Саш, посмотрите на себя. Разве для вас эта эстетическая проблема не главная? Главная для всех нас.
Нет, так это наоборот, подтверждение этого старого тезиса, что эстетика, она выше всего остального. Там...
Ну, подождите, да. Оля, подождите. Вы, как всегда, такая храбрая. Но эстетика не выше всего. Там есть метафизика, есть мистика, есть божественные какие-то реалии конкретные, да. Но эстетика, она просто отражатель замечательный, потому что красота передается через эти мистические и метафизические реалии. То есть это отражение, но да, именно их. И поэтому мы тут должны прислушиваться к красоте. И вот то, что я сказал, бог шельму метит, это действительно, вот хотели, чего-то хотели такое сделать, наворотить, а сделали какую-то конюшню с унитазами.
Ну вот к этой годовщине того, как Алексей Навальный вернулся из Берлина и немедленно был арестован и посажен в тюрьму, и этот фильм, и интервью в журнале Time американском. И у нас, собственно, вот такой вопрос был про Навального и вот всю эту активность нынешнюю. Несколько миллионов просмотров этого фильма в Ютьюбе. В общем, это большое событие, если столько...
За сутки.
Он только вышел, и сразу все его начали кинулись смотреть.
Хотя это сиквел, как мы понимаем.
Ну да, то есть это не то чтобы какое-то вот новое какое-то знание, а это просто такая эстетическая корректировка предыдущего. И при этом мы понимаем, что когда мы открываем свои ленты в социальных сетях, мы видим, что, в общем, особых комментариев нету. Нет такой реакции политиков, как это было год назад. Нет такой реакции, ну, каких-то вот людей, которые, на которые смотрят, на их мнение и на них ориентируются, ну и так далее. Как вы это объясняете? С одной стороны, народ кинулся миллионами смотреть, с другой стороны, тишина среди опинион-мейкеров.
Смотрите, Оля, дело в том, что в каждом человеке есть свой антиправительственный уголок. Мы назовем его красным или черным, все зависит от того, в какие цвета это можно вымазать. Но, в принципе, этот уголок очень хорошо отреагировал на этот фильм, потому что все равно даже у самого лояльного человека, у самых главных маршалов Советского Союза, которые воевали, все равно были нелояльные мысли, нелояльные слова по отношению даже к Сталину. А вот тут уж что? Тут совсем другое измерение. Конечно, подглядеть, посмотреть этим уголком, что на самом деле во как бывает, это вообще мечта. Это, в принципе, это, в общем, свойственно человеку. Но просто вот то, что есть еще антиправительственный уголок, даже у самых лояльных, это действительно еще форма русской вот нашей действительности. А то, что комментарии нет, а какие-то могут комментарии, ну, что только какие-то слова, которые, может быть, вот комментарии-то не пройдут. Вот. Я вот хотел бы отметить то, что, конечно, появился в Тайме вот этот поразительный материал. Это надо иметь в виду, что это Тайм, на обложке, это мировая величина, и здесь, конечно, с этим придется всем считаться.
Александр Плесев.
Да, ну вот, с одной стороны, Алексей Навальный, который, кстати, там говорит, вы принимаете недостаточные санкции, и вообще Путин вас всех обводит, он лихо вас разводит своим поведением, и вы не применяете те санкции, которые собирались, он же обращается к американской аудитории. С другой, мы вот сейчас видим как бы подготовленные санкции против окружения Путина, включая его семью, и там через запятую, как цитирует нам Вашингтон-Пост, Алина Кабаева. Это, насколько это может повлиять на ситуацию в стране, где вот дворец пока обсуждается с эстетической точки зрения?
Дело в том, что мы почему-то по-прежнему считаем себя пупом земли. Понимаете, я помню, что из всех моих разговоров, которые вот, когда я езжу с книжками, я как люди в ужасе совершенно от того, что надо поддерживать Украину. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Просто в ужасе, потому что они не знают эту страну на Западе, ее надо поддерживать. Почему-то надо здесь какие-то вводить санкции против совершенно непонятной страны. Живите, как хотите, в принципе, здесь. Вот сюда наш случай привел, в эту точку. Пришли ребята, пацаны из дворов. У них такая логика. И с ними разговаривать, ну, неинтересно. Понятно, что на уровне финки и приготовления к войне они сильнее просто. Это ясно совершенно, но... Не надо думать, что вот просто все вот так только вот и хотят нас спасти, уберечь, я имею в виду, нормальную часть нашего общества. А все, в общем, конформисты, мы об этом сегодня говорили, и все хотят как бы примириться, санкциями пугают, санкции мало чего дадут, даже если это связано со спортсменками или еще с кем-то. Ничего не дадут, потому что мы вообще жили в Советском Союзе под страшными пищевыми санкциями, ели всякую ерунду. И ничего, в общем, никто же десятилетиями не возражал. Ничего.
То есть Навальный не прав, получается?
Нет, дело в том, что у каждого... Нет, Саш, дело в том, что здесь, если человек идет на подвиг, Он имеет право на свое мировоззрение. И здесь, как бы говорить прав-неправ, это просто ошибка чисто психологическая. Со своей точки зрения он, очевидно, прав. И, кстати говоря, он облег эти свои письма, это интервью, довольно серьезные, стилистически правильно выверенные фразы. Поэтому здесь ничего не... Ну, просто другое дело, что те люди не героические, они тоже... правы, и вы правы, и Оля права, и Венедиктов прав. Здесь мы просто начинаем размножаться в истинных просто потому, что мы исходим из неверного посыла, что наша страна кому-то очень важна. Она, прежде всего, она важна нам, причем интересно, что в Кремле, что на «Эхо Москвы». Она и там нужна. А все остальные говорят, ну какая-то страна, которая мешает жизни уже столетиями. Мы ее столетиями боимся, что она придет и под дверь там не знаю что положит. Или мину, или еще хуже что-то. Понимаете? И они боятся ее и не любят. Но зато любят культуру. Но они говорят, ну да, из этого ссора выросла такая культура. Вот вам такая простая истина. Поэтому не надо думать, что мы пуп земли. Мы так, в общем, на ошибе. Мы причем ничего не для утюга такого не сделали еще до сих пор.
Ну, на отшибе не на отшибе, а теперь все говорят каждый день вот про эту войну, или гипотетическую войну, или возможную войну, или ожидаемую.
Правильно. Конечно. Ну, так поэтому, раз на отшибе, и чтобы войти в строй других, надо прийти с гранатой. Ну, понятно совершенно, а что тут?
А вот это вот предложение КПРФ признать... ЛНР, ДНР, так называемые самопровозглашенные, это что, это тоже разновидность гранаты или что это такое?
Конечно, ну разумеется. Причем эта граната не зюгановская, это граната, безусловно, центра. Вот. Надо просто, вы знаете, надо просто успокоиться, сказать, будет война, будет, мы не остановим ее, она, скорее всего, произойдет. Другое дело, что после этого будет ужасно противно. Если не будет войны, тоже будет ужасно противно. Они победят, значит, всех задушат. Проиграют, всех задушат. Выхода из этого нормального не будет.
Вы сейчас сказали, будет война. Это вы так фигурально выразились? Как бы?
Нет.
Или вы думаете, что она будет?
Нет, я думаю, что она будет. Я считаю, что она будет. Я только не думаю, что сразу полетят атомные бомбы на европейские города. Я так не думаю. Но война может быть. Я еще раз подчеркиваю, Оля, мы живем в очень случайном месте и в очень случайном с очень случайными людьми. И поэтому ведь наши вот те неслучайные люди в 17-22 году покинули, а оставших еще дорезали. Мы живем среди случайных людей, и все может быть, они сказали, почему главный, например, случайный человек, не будем называть даже кто это может быть полковник, он скажет, а я Герострат, я хочу, чтобы все погибли вместе со мной. Вот и все, нажмем на кнопку, и конец всем будет. Много бывает.
Виктор Владимирович, значит ли это, что, ну вот вы говорите, будет война и будет, надо уже как-то успокоиться и принять это, значит, как данность?
Нет. Почему не надо успокаиваться? Саш, надо
мне казалось, вы произнесли даже это слово успокоиться. Нет?
Надо бороться за мир всеми силами, за мир. Во-первых, просто потому что война – это кровь, это гной, ужас и смерти. Но я просто говорю, что мы ничего не сможем прогнозировать. Мы живем в совершенно непредсказуемой ситуации. Мы можем бороться и сказать, мы сделали все, чтобы сохранить мир. Вот это да.
Ну вот все ли мы сделали, потому что мы помним, какие выступления были в 2014 году, хотя тогда, я опять же помню, говорили, ну разве это выступление, это так себе. Но сейчас, ретроспективно, мы смотрим, и по сравнению с тем, что происходит ныне, это были невероятные, огромные, очень массовые выступления, очень решительные против войны с Украиной. Сейчас нет ничего. Все ли мы сделали для того, чтобы не было войны с Украиной?
Я сам в этом тоже участвовал по отношению к Крыму, и понятно, ну, тут, понимаете, страна активно меняется, и есть люди, которые действительно думают, что надо сохранить прежде всего мир и покой в семье, и надо при этом сказать, что они тоже правы. Тут сейчас нет единой линии. Потом, вы знаете, Саша, дело в том, что русской интеллигенции больше нет. Есть просто вот разрозненные такие сидички. А так, чтобы собрать их, это я не думаю, что это особенно получится.
Как это ее больше нет? А было...
Давайте, Оля, давайте подумаем.
Было что? То есть чем она характеризуется, что она есть или что ее нет?
Ну, смотрите, что такое интеллигенция? Да, это секта. Это такая мощная секта была, начиная с примерно 60-х годов, она 19 века. Это секта борьба за освобождение и счастье народное. Вот и все. Вот это. У нас тут понятие счастья куда-то отвалилось. Народ у нас вообще под вопросом. Освобождение, кого освобождать. Ну и все это. И поэтому нету цели, нету установки, и интеллигенция исчезла. Ну, можно сказать, какие-то интеллектуалы, можно сказать, просвещенный класс. Это все другое. Интеллигенция – это абсолютно нравственное понятие, которое ставило перед собой цель действительно сражаться за счастье народное. Сейчас никто не сражается за это. Потому что народ может сказать, зачем вы хотите меня от чего-то освободить, а счастья и так не будет.
Ну, примерно может так быть... всегда и происходило, например, в 20 веке в советском. Тоже, в общем,
да.
Народ удивлялся, так называемый народ, в кавычках возьмем.
Да, кроме того, была советская интеллигенция.
Да, она была и антисоветская. Она была интеллигенцией, потому что тогда действительно знали, что надо освободиться от этого вот коммунистического ига. И действительно были. А были советские, но которые интеллигенция, которая порой пропитывалась тоже какими-то пацифистскими настроениями. И мы это знаем. Были люди посередине. Я вот в этом еще... Я видел эти еще дела, и я должен сказать, что, конечно, просто невозможно это придумать. Да и таких имен нет. Вот беда. Понимаете, если мы скажем, вот Катаев, я не говорю, что он боролся за свободу. Ну, просто называю те, которые вот были в котле в этом. И там Кавелин, какой-то поразительный человек, да, был. Были просто большое количество людей, которые морально существовали в таком измерении, к которому хотелось подойти, прислушаться, понять. Этого нет сейчас таких авторитетов. Понимаете, есть политики, есть какие-то вещи, которые действительно нужно отстаивать. Вот, например, бороться за мир. Но сказать, что давайте мы сейчас объединяться и будем спасать народ, освобождать народ. А народ скажет, подождите, а вы кто такие?
Ну да, понятно. Спасибо вам большое. Это Виктор Ерофеев в программе «Персонально ваш». Ольга Бычкова, Александр Плющев были с вами. Извините нас за все эти технические недоразумения. Будем тут работать над собой и над всеми остальными. В следующем часе эфира «Эхо Москвы» программа «На пальцах» Ирина Воробьева и Андрей Коняев. Ну а в «Особых мнениях» сегодня в 5 часов Николай Сванидзе, а в 7 Наталья Зубаревич. До свидания.
Персонально ваш.
Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. Некоторое время назад мне пришлось выезжать рано утром. Ну, то есть совсем рано. И хотя мне очень хотелось спать, я утешал себя тем, что зато проеду по МКАДу без пробок и проблем. Однако все оказалось не столь просто и радужно. Во-первых, Москва никогда не спит. А во-вторых, даже несмотря на то, что трафик был не очень напряженным, он отличался любопытной спецификой. Прежде всего, скоростной режим. Машины двигались относительно быстро, но при этом у многих водителей наблюдалась заторможенная реакция на изменение обстановки вокруг них. Причем большую часть трафика составляли такси. И многие таксисты явно находились в состоянии сильного утомления. Поэтому их автомобили могли, например, плавно смещаться из своей полосы движения, а затем резко возвращаться обратно.
Автокультура автомании.
Также странно выглядел и скоростной режим. Автомобиль в крайней левой полосе мог внезапно начать замедляться, причем не за счет задействования тормоза. При этом ведь стоп-сигналы все-таки привлекают внимание тех, кто двигается сзади. Нет, замедление происходило благодаря отпусканию педали газа. В результате чего сонные водители машин, двигающихся позади, оказывались в ситуации резкого сокращения дистанции с вытекающей отсюда необходимостью торможения. Причем очень часто медленный автомобиль, двигающийся в крайней левой полосе, даже не пытался перестроиться в правую, чтобы не создавать помех тем, кто находится в более бодром и активном состоянии. Также водители почему-то переставали пользоваться указателями поворотов. Видимо, также из-за сильной усталости. Несколько раз наблюдал автомобили, водители которых по какой-то причине не включали свет. И грязные транспортные средства непонятного происхождения полностью сливались с дорогой на удалении около 40 метров. А с учетом того, что благодаря невысокому трафику все двигались достаточно активно, становилось тревожно за собственную безопасность в окружении машин, предсказать действия которых очень тяжело. Да, при этом есть еще одна проблема. На фоне усталости таких водителей их реакция на проблему может быть совершенно непредсказуемой, а иногда даже намеренно грубой. Так что если рано утром вы планируете куда-то поехать, будьте повнимательней. И по возможности старайтесь так выстраивать траекторию своего движения, чтобы находиться как можно дальше от потенциально проблемных водителей.
Автопульс.
Сегодня нам стоит относиться очень серьезно к своему здоровью и заботиться о тех, кто рядом. Очень важно помнить о простых правилах, которые надо соблюдать, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Обязательно используем маски и перчатки, когда приходим в магазин, едем на общественном транспорте. Одним словом, в любом закрытом пространстве, где много людей. Пользуемся антисептиками и моем руки. И при первых симптомах обращаемся к врачу. Пожалуйста, помните об этом и берегите себя и близких.
В авторитме.
А я вам напоминаю, чтобы продлить срок службы коробки передач, масло в ней нужно менять каждые 40 тысяч километров пробега. А поможет вам в этом СТО-фильтр, станция быстрого техобслуживания любых марок авто в Сокольниках, на Можайке, а теперь еще и на Хорошовке по адресу улица Зорге, 5А. Здесь машину обслужат всего за час по очень приятным ценам и в вашем присутствии, а еще на СТО-фильтр заливают только качественное масло. К тому же до конца месяца на СТО-фильтр действует акция «Счастливая коробка». При замене масла в КПП скидка на все техобслуживание 15%. Узнайте прямо сейчас стоимость замены масла в коробке передач вашего авто по телефону 223-44-33, код 495, запчасти и материалы в наличии. Звоните и записывайтесь 223-44-33, код 495. Повторяю, 223-44-33, сайт estofilter.ru. Estofilter работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Есть мнение, товарищи, что по пятницам после 5 вечера тележурналист Николай Сванидзе обязательно должен поделиться своим особым мнением –